В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. И мы продолжаем наш разговор о последних политических событиях вместе с Александром Кыневым. А давайте сейчас расскажем о тех конференциях, которые проходили в последние недели по созданию Объединенного демократического движения. Они прошли уже в Воронеже, Томске, Ярославле, Перми и Липецке. Съезд, который готовят Владимир Милов, Борис Немцов, по всей видимости, теперь будет готовить и Никита Белых, идет в Москве 13 декабря. В Башкирии на прошлой неделе конференцию проводил Борис Немцов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Уфе Артур Асафьев.
В Уфе прошла конференция демократических сил республики. Организаторами форума стали региональное отделение движения «За права человека» в партии «Союз правых сил», Объединенного гражданского фронта и общественного объединения «Толерантность». Основным занятием собравшихся башкирских демократов стало обсуждение проекта программы действий объединенной демократической оппозиции «300 шагов к свободе». Для презентации программы в Уфу из Москвы прилетели политики Борис Немцов и Владимир Милов. Отвечая на вопрос о том, каким путем оппозиция намерена добиваться восстановления в стране свободных выборов, свободы выражения мнений и права на легальную оппозиционную деятельность, Борис Немцов заявил, что предлагаемые демократами методы можно охарактеризовать как мирное, ненасильственное сопротивление авторитарной власти.
Все формы протеста предусмотрены Конституцией. Участие в митингах, шествиях, пикетах, демонстрациях, забастовках и так далее. Это просветительская деятельность, правозащитная деятельность. Задача помощи конкретным людям по вашу сложную обстановку в условиях бесправия и произвола, это тоже задача, которой мы должны заниматься. В ряде мест, правда, не в Башкортостане, сохранились еще муниципальные возможности для участия в выборах и региональные.
Конференция избрала 4 делегатов на общероссийский съезд демократов, который должен пройти в декабре в Москве.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Уфе Артур Асафьев. И вторая конференция проходила в Челябинске уже после отставки Никиты Белых, рассказывает Александр Валеев.
Организаторы конференции ожидали приезда Никиты Белых. Как признался заместитель председателя Челябинского регионального отделения партии «Яблоко» Алексей Табалов, организаторы узнали о том, что Белых не приедет в самый последний момент. Однако, судя по его же словам, челябинские товарищи Белых по партии узнали об этом раньше и не пришли. Именно поэтому сбор демократов получился довольно немноголюдным. Организаторы рассчитывали на то, что на конференцию соберутся около 100 человек, по факту было человек 50. На самой конференции много говорили об отставке Белых, ее причинах и последствиях. Илья Яшин, в частности, открыто заявил, что Никита Белых был вынужден покинуть партию в результате действий Анатолия Чубайса, занимающего прокремлевскую позицию в Союзе правых сил.
Я думаю, что Анатолий Борисович Чубайс прекрасно понимает, что в любой момент он может оказаться решен. И он очень этого боится. И поэтому в СПС уже не первый год происходит такая борьба за власть, борьба внутрипартийная борьба, и Чубайс использует тактику выжженной земли. Сначала ушли их в команду, потом ушли Немцова, теперь вот пришла очередь Никиты Белых. С точки зрения интересов объединения, это, наверное, даже хорошо. Произойдет процесс кристаллизации внутри Союза правых сил. Вот в этом смысле жесткое размежевание на плейлистов и оппозиционеров для демократического движения, я считаю, очень полезно. И вокруг Никиты Белых, я надеюсь, объединятся те люди, которые выступают с абсолютно твердой оппозиционной точки зрения.
Между тем, не все присутствующие на форуме разделяли оптимизм Яшина. В частности, Алексей Табалов, один из лидеров челябинского «Яблока», считает, что отставка Белых – тревожный звонок для всех российских демократов.
Действующая власть, завершив формирование управляемого левого фланга, взялась за правый. Сегодня, по факту, осталась единственная демократическая партия «Яблоко» в России. Судьба для нас в связи с этим остается тоже незавидной. В отношении нас будут приниматься определенные меры по выдавливанию нас политической арены. Что касается объединения, я с настороженностью отношусь к этому процессу, поскольку процесс объединения, он заявлялся несколько раз на протяжении 5 лет, и граждане уже просто устали, им это опостылило, и этот процесс, все эти заявления нанесли больше вреда, чем пользы. Но, однако, альтернативы объединения его просто нет, на мой взгляд, но, к сожалению, это долгосрочная перспектива.
Ректор челябинского филиала Уральской академии госслужбы Сергей Зырянов делился результатами последних соцопросов на тему современного состояния гражданского общества. Депутат одного из поселковых советов Юрий Гурман говорил о проблемах самоуправления на местах. Некоторые из докладчиков поделились своими мыслями относительно целей и задач демократических сил России. Вот что говорила, в частности, лидер движения за ядерную безопасность Наталья Миронова.
Мы должны понять, в какую группу социальных акторов мы хотим войти. Вот есть общество с его проблемами. Мы можем стать его лидерами, но мы можем столкнуться с тем, что это общество конформистское. И тогда наши лидерские лозунги не будут им услышаны. Мы с вами объединяемся как просветители.
Идея об объединении демократических сил была поддержана, а 7 делегатов на съезд избраны. В их число вошли представители партии «Яблоко», СПС, Объединенного гражданского фронта, а также общественники и предприниматели.
Из Челябинска сообщал Александр Валеев, и я обращусь к нашему гостю, политологу Александру Кыневу. Александр, а каковы перспективы вот этого проекта Объединенного демократического движения? Это вообще имеет какой-то смысл?
Это имеет смысл только как выстраивание сетей в расчете на то, что рано или поздно условия политической игры изменятся и возникнут возможности для легализации и участия в нормальном политическом процессе. Это единственный смысл, который я в этом вижу.
Зависит ли судьба вот этого начинания от Михаила Касьянова, от его поведения? Все-таки он имеет какие-то не очень зависимые от Кремля финансовые ресурсы.
Конечно, любой процесс, он требует финансирования, особенно учитывая гигантские масштабы страны, там проблемы с сообщением, с коммуникациями. Поэтому, конечно, финансовая подпитка для данного процесса нужна. Другой вопрос, из каких источников это может быть? Я думаю, что теперь появится вариант там, с участием там, Никиты Белых, кого-то еще. То есть в этом смысле я думаю, что вариант Касьянова, он, конечно, здесь, наверное, имеет большое значение, но я думаю, что сейчас могут быть и иные варианты.
Не делают ли ошибку участники этого проекта, ставя на создание движение, которое, как известно, не может участвовать в выборах, и не пытаясь хотя бы вот так формально ставить вопрос о создании партии, пусть откажут, в конце концов, можно будет судиться.
Ну, дело в том, что сам процесс создания партии очень трудоемок организационно и финансово, то есть это гигантский оборот документов, которые требуется предъявить, создать, подготовить, учитывая, что шансы получить результат без политического добра в Кремле близки к нулю, то, конечно, заниматься им, в общем, не очень привлекательно. Поэтому мне кажется, что здесь первично все-таки понимание, что стремление создать партию будет каким-то образом институционализировано и признано, и тогда можно тратиться, можно проводить съезды, а если понятно, что это будет выхлоп в атмосферу, все-таки важнее, мне кажется, создавать региональную сеть, собирать активистов, работать, вести разъяснительную работу, вести пропаганду. В конце концов, есть возможность поддержки кандидатов на муниципальных выборах, на выборах по округам, в тех регионах, где у нас мажоритарные округа остаются на выборах законодательные собрания.
Все меньше и меньше.
Ну, правда. Меньше, но тем не менее, возможности такие пока еще существуют. В любом случае, политическая реальность пока никаких иных сценариев не дает.
На ваш взгляд, как поведет себя в связи с этим съездом «Яблоко», где все-таки есть питерская группа, которая поддерживает объединительные процессы? Ну и вообще в самой партии происходят такие странные вещи. После того, как Сергей Митрохин занял кабинет Григория Явлинского, бывший лидер, уже долгое время отсутствует в Москве, а финансирование у партии отсутствует.
Что касается будущего «Яблока», оно мне кажется еще более туманным, чем будущее СПС. Если как раз СПС ситуация проясняется, и понятно, что это будет попытка структурирования некого нового проекта, видимо, под новым брендом.
Но, тем не менее, за ним будет стоять Анатолий Чубайс.
Да, но стоять будут, видимо, за ним те же люди, что и раньше. А что касается перспектив «Яблока», то господин Митрохин при всех своих определенных талантах вряд ли может тянуть на лидера национального масштаба. Насколько я понимаю, у партии есть очень большие проблемы с финансовыми ресурсами. Откуда в ближайшей исторической перспективе партия может взять деньги, не очень понятно. Поэтому здесь ситуация носит, скорее всего, промежуточный характер. То есть, если оно не будет меняться, то это будет тихое умирание и, по сути дела, превращение там, в гражданскую силу или демократическую партию России. Либо это будет переход к некому новому лидеру, к новому руководству, которое будет иметь какие-то иные электоральные и финансовые перспективы. То есть, грубо говоря, либо тихое умирание и деградация, и превращение в полных политических маргиналов, либо все-таки, либо, видимо, дальнейшая смена руководства и какой-то ребрендинг.
Ну, а гражданам не нужна партия защиты гаражей от сноса, защиты, так сказать, зеленых насаждений от точечной застройки? Вот то, на что ставит Сергей Митрохин.
Нет, гражданам, конечно, нужны политические силы, которые бы защищали их частные локальные права, но дело в том, что защита конкретных проблем должна быть реализации глобальной стратегии, потому что в первую очередь люди должны четко понимать, за что они конкретно голосуют, потому что на мелочах На малых делах большие федеральные компании не выигрываются. То есть здесь важно, чтобы все-таки партия выражала интересы значительной социальной группы граждан в целом, а не каких-то маленьких локальных групп. Потому что там жители одного дома, жители второго дома, жители третьего дома 7% в масштабе страны никак не возьмешь.
Спасибо, Александр Кынев. У микрофона Михаил Соколов. В эфире программа «Радио Свобода. Время политики». И мы продолжим наш разговор. Я напомню, что 12 октября пройдут выборы в законодательное собрание 5 регионов, и эта кампания, в общем, практически незаметна, если, по крайней мере, судить по центральной прессе. И я бы как-то в целом обратился к Александру. Ну вот, что вы видите интересного? Я, скажем, обращаю внимание буквально на несколько историй, скажем, на то, что пока в этой кампании участвуют аграрии, хотя говорят, что они вот-вот могут сняться, например, в Иркутской области, на то, что так называемые правые или либеральные партии были абсолютно вытеснены с этого поля. Что вам интересно в этих 5 регионах? Это у нас Иркутская область, Забайкальский край, Сахалинская область, Чеченская республика и Кемеровская область.
Ну, что касается этих 5 регионов, то, конечно, в них с конкуренцией не густо. Как известно, везде представлены только 4 думских партии, которые дополняются, значит, еще одной-двумя партиями, причем в Кемеровской области, Сахалинской, там, кроме этой четверки, нет вообще никого. И совершенно очевидно, что из этих 5 регионов наиболее предсказуемая кампания – это Чеченская республика и Кемеровская область, где существуют губернаторы, имеющие полный контроль над происходящим в регионе, и в известном смысле, как решат в региональных администрациях, там так оно все и будет.
Но в Кемеровской области все-таки единственная независимая сила есть, это коммунисты.
Коммунисты нет, но в Кемеровской области ситуация в этом смысле получше, чем она в Чеченской республике.
Слава Богу.
Но не сильно все-таки отличается, потому что степень, скажем так, жесткости регионального политического режима, она достаточно велика. И все региональные выборы в регионе всегда выигрывались различными вариантами блоков имени Амана Тулеева. Поэтому здесь, конечно, что коммунисты не могут не быть вторыми, иное будет воспринято как некий нонсенс. Конечно, они сейчас ведут достаточно активную кампанию и, насколько я знаю, привлекают большое количество сил даже из соседних регионов. Наблюдатели из Новосибирска вроде бы собираются привести. Там очень активно ведут листовочную агитационную кампанию. Кстати, и даже в Чеченской республике коммунисты тоже достаточно активны. Там список, например, возглавил комсомолец из Владимира, который являлся до недавнего времени секретарем а также Владимирского обкома КПРФ, а теперь возглавляет чеченский обком, то есть там решили решать проблему политической борьбы с помощью привозных политических кадров. Что касается иных регионов, то, конечно, наиболее конкурентная среда существует в Иркутской области, но это понятно, там для этого есть объективные экономические причины, регион, где представлено множество разных экономических групп влияния, где очень развит региональный бизнес, поэтому есть объективные экономические условия для того, чтобы существовать разные политические силы, и кроме этого есть очень сложные всегда взаимоотношения между различными муниципальными образованиями, внутри них, так что есть все условия, чтобы была конкурентная политическая среда. Что касается Сахалина, то на прошлых выборах выборы в Сахалинскую областную думу были одними из самых конкурентных. Тогда «Единая Россия», кстати, их проиграл, и победил патриотический блок под названием «Наша Родина, Сахалин и Курилы», который возглавлял сын генерала Варенникова. Сейчас в этом регионе отсев среди выдвинутых партийных списков самый большой, там всего 4 списка зарегистрировано, и ситуация непростая и в округах одномандатных, где тоже ряд оппозиционных кандидатов получили отказы в регистрации.
Ну, коммунисты и «Справедливая Россия», видимо, получат
поэтому
свое,
в этой, да? Да, в этой ситуации, когда поле искусственно сужено, по принципу голосования от противного, вот тем людям, которые голосовали, например, там, несколько лет назад за блок «Наша Родина, Сахалин и Курилы», видимо, ничего не останется, как голосовать в этой ситуации либо за КПРФ, где есть вполне сильный региональный лидер госпожа Иванова, либо за тех же эсеров, либо, может быть, даже за ЛДПР, что тоже не исключено.
А в Забайкальском крае то же самое?
Ну, Забайкальский край регион бедный, регион депрессивный. Кстати, регион, который показал в декабре прошлого года самый высокий процент голосования за ЛДПР в России, ну, это объяснимо, то есть это и приграничная территория, и бедная, и большое количество мест не столь отдаленных. Там сидит, как известно, Михаил Борисович Ходорковский.
Который вряд ли проголосует за ЛДПР.
Он вряд ли проголосует, он вообще голосовать не может, поскольку не имеет, данный момент не имеет таких возможностей. Но это просто показатель того, что это территория, где действительно людей, которые сидели в прошлом, да, или так или иначе связаны с этими учреждениями, достаточно много. Очень высокая доля военнослужащих. То есть легион очень специфический, и именно поэтому там очень активно голосовали с одной стороны за ЛДПР, с другой стороны, там всегда были очень сильные позиции у аграриев. И там, кстати, вот пятый список как раз в Забайкальском крае, это список Аграрной партии России, и в этом списке есть несколько очень сильных региональных политиков, ну, в частности, бывший председатель Читинской областной думы господин Эпов, и целый ряд других очень сильных руководителей, там есть такой Останин, депутат областной думы, тоже для региона фигура вполне знаковая. И список эсеров, кстати, там тоже вполне неплохо, там есть...
Ну, то есть, вряд ли они, например, будут снимать аграриев, если вот я вижу некие опросы, что у «Единой России» пока рейтинг чуть выше только 40%.
Нет, у аграриев там очень сильный список, именно персональный. Мы должны понимать, что региональные выборы в первую очередь это голосование за конкретных людей. То есть тренды идеологические, они дополняют, они создают некие дополнительные проценты, которые можно прибавить, но все-таки основа это конкретные личные рейтинги. В этом смысле у аграриев в Забайкальском крае все хорошо. В целом же, если вот посмотреть на ту канву, которую мы имеем в регионах, ну, с «Единой России», понятно, она пройдет везде. Коммунисты выступят, на мой взгляд, очень успешно и будут, очевидно, силой номер два, потому что во всех этих регионах у них достаточно сильные организации, и в Иркутской области очень сильные организации, в Забайкальском крае, и в Кемеровской области, и в Сахалинской, и в Чеченской республике. Что касается «Справедливой России», наверное, у них будет хуже всего в Чеченской республике, только если там что-то иначе не решат в региональной администрации. Они колеблются на уровне проходного барьера в Иркутской области. Они могут пройти в Чите именно так же за счет личностного фактора, потому что там есть, например, в списке господин Вишняков, то еще один бывший председатель областной думы. Что касается Сахалинской области, туда на днях прилетает Миронов, и я думаю, что это будет, конечно, сильный информационный повод. Там список возглавляет Римма Маркова, который, возможно, помнят многие пенсионеры. Что касается Кемеровской области, там бы я позиции эсеров оценил гораздо более пессимистично. У ЛДПР три списка возглавляет лично Жириновский, и я думаю, что как раз вот в этих трех регионах, где он возглавляет, наверное, результат будет у ЛДПР самым высоким.
Еще одна тема, связанная с выборами 12 октября. Проходят выборы мэров районных и городских дум. И вот интересная ситуация в Свердловской области. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Николай Диденко руководит Нижним Тагилом уже 18 лет. Это на год больше, чем губернатор Эдуард Россель возглавляет Свердловскую область. И нынешние выборы первые, на которые Николай Диденко не выставил свою кандидатуру. Неприятности у него начались в августе этого года. Прокуратура приступила к проверке деятельности муниципалитета, а коллеги по «Единой России» приняли решение об исключении главы Нижнего Тагила из партии. Наконец, в конце прошедшей недели в отношении Диденко было возбуждено уголовное дело, говорит представитель областной прокуратуры Дмитрий Плотников.
25 сентября в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 293 Уголовного кодекса Российской Федерации «Халатность» за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в должностях.
Николая Диденко подозревают в перерасходовании бюджетных средств. По мнению следствия, суммы, выделявшиеся на поддержание работы интернет-сайта, информирующего о деятельности администрации города, были слишком большими. Ни сам Николай Диденко, ни его окружение происходящее никак не комментируют. Губернатор Эдуард Россель до поры до времени тоже предпочитал отмалчиваться, но после возбуждения уголовного дела все же высказался. Правда, у губернатора отчего-то во всем оказалась виновата пресса.
Диденко рос на моих глазах. И сделал очень много. Другое дело, что по всем тем публикациям, что ли, которые были, они сыграли отрицательную роль в этом плане. И партия приняла решение освободить его от партии. И он был исключен. Но это вопрос партийной этики. Это совсем другое, как бы, дело.
Марина Григорьева, офис-менеджер одной из тагильских торговых компаний, расстроилась, когда узнала о возбуждении против Диденко уголовного дела.
Возможно, партии власти надоел его стиль руководства. Возможно, единороссам надоели жалобы тагильчан на то, что он самый коррумпированный руководитель. Но когда случилось отлучение от власти Николая Диденко, многие тагильчане стали говорить, что лучше бы он оставался на своем месте. И это все более и более очевидно, когда на место мэра претендуют 9 человек, из них 5 единороссы и одна кандидатура официально выдвинута Свердловским региональным отделением партии. партии.
На выборах в Нижнем Тагиле партия «Единая Россия» официально поддерживает главу Тагилбанка Алексея Чеканова. Еще четверым единороссам, самостоятельно выдвинувшим свои кандидатуры, предложено либо сняться с выборов, либо выйти из партии. «Я не буду снимать свою кандидатуру, потому что меня просто не поймут горожане, оказавшие мне поддержку», заявила в беседе с корреспондентом газеты «Коммерсант Урал» вице-спикер Нижнетагильской городской думы Валентина Исаева. «Участвовать в выборах – это мое конституционное право», добавила она. По данным социологического опроса жителей Нижнего Тагила, проведенного группой «Пирогов и партнеры», самый высокий рейтинг сегодня имеет исполняющий обязанности главы города Вячеслав Погудин – 29%, у Исаевой – 24%, у официального кандидата от «Единой России» Алексея Чеканова – 8%. Впрочем, губернатор Эдуард Россель оценивает его шансы очень высоко.
Алексея Архипича я лично знаю. Я его принял на работу, когда ему было 28 лет. И он выдержал такой экзамен в жизни. Он обеспечивал мощнейший комбинат в Советском Союзе, строительный комбинат. Был «Тагилтяжстрой». А потом, когда надо было коллектив спасти, он единственный в Свердловской области сохранил ордена Ленина «Трест Тагилстрой». Все остальные тресты погибли. Банк «Тагилбанк» погибал. Он взялся, сохранил банк. Он же человек уже рыночной структуры. Что для Тагила и надо?
Директор Института системных политических исследований Анатолий Гагарин ничего драматичного в ситуации, сложившейся в Нижнем Тагиле, не видит.
Это нормальная рабочая ситуация. Другое дело, что оценивают это как некие там просчеты, это руководство «Единой России». Кстати говоря, в некоторых муниципальных образованиях эти действия уже привели к определенным результатам, и некоторые самовыдвиженцы сняли свои кандидатуры добровольно. Ну, как это было сделано, это, конечно, секрет, вот, но тем не менее они это сделали.
Жители Свердловской области в этом году выбирают мэров 24 городов. В 6 муниципальных образованиях изберут депутатов местных дум. Председатель областной избирательной комиссии Владимир Мостовщиков назвал предвыборную кампанию активной, но спокойной.
Рассказывал Денис Каменщиков, и я обращаюсь к политологу Александру Кыневу. Александр, получается, что политика скоро останется в России лишь на уровне выборов районного и городского звена?
Пока останется, хотя сейчас есть активные попытки внедрять и на муниципальные выборы, партийные списки, а в условиях, когда партий становится все меньше, понятное дело, что фактически это будет означать ликвидацию для многих граждан пассивного избирательного права. То есть совершенно очевидно, что когда там речь идет об отмене одномандатных округов на выборах Госдумы, речь идет, ну, об амбициях нескольких тысяч человек, в случае с региональным уровнем речь идет, наверное, о нескольких десятках тысяч, то в случае с выборами местного самоуправления речь идет уже, наверное, о правах сотен тысяч, если не миллионов граждан, которые имели бы возможности или амбиции баллотироваться в депутаты различного уровня. И сейчас это, к сожалению, практика внедрения подсписка в регионах расширяется. Вот если мы возьмем 12 октября, то у нас в городе Ставрополе городская дума избирается только по партийным спискам, и зарегистрировано 4 списка. Сами можете догадаться, каких политических партий. То есть никого, кроме парламентских партий, там нет. В Тверской области сейчас внедряют тотально партийные списки на выборах районов и городских округов, и даже городских поселений. А один из районов Старицкий достал вводить подсписки даже на уровне сельских поселений, что совсем смешно. Но понятное дело, что исторически сложилось, что даже в региональных центрах отделений политических партий днем с огнем не сыщешь. Если сильно повезет, найдешь человека с печатью. О каких организациях может идти речь в маленьких городах или там в сельских районах? Понятно, что это превращается в полную профанацию, когда, по сути дела, люди вынуждены идти в отделение известной какой партии и с ними договариваться. Здесь тоже есть попытки зачистить поляну, но чем больше количество интересов граждан будет затрагиваться, тем больше шансов на то, что в ответ будет все-таки какая-то негативная реакция общества. Потому что совершенно очевидно, что пока само общество не начнет защищать свои собственные права, этих прав будет оставаться все меньше.
Давайте еще о Совете Федерации. Архангельская область отзывает из Совета Федерации назначенного в мае бывшего губернатора Николая Киселева. Из Архангельска сообщает Игорь Ключников.
Новость о том, что экс-губернатор Архангельской области Николай Киселев отозван из Совета Федерации, неожиданностью не стала. Доброт областного собрания на кандидатуру Киселева, хоть и со скрипом, было получено еще в мае. Новоиспеченный сенатор должен был еще летом пройти процедуру подтверждения полномочий в самом Совете Федерации. Но там у Николая Киселева что-то не заладилось. Говорят, что категорически против кандидатуры Николая Киселева выступил сам председатель палаты Сергей Миронов. Ему, мол, всю правду о представителе главы Архангельской области в Совете Федерации рассказала коллега по партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Елена Вторыгина. А рассказать было что? Скандальных историй, связанных с Киселевым, немало. В итоге действующий губернатор Архангельской области Илья Михальчук изменил свое решение. Сначала всеми силами протаскивал Киселева в сенаторы, а спустя 4 месяца сам же и отозвал его кандидатуру.
Когда я видел, что действительно есть вопросы по дальнейшему продвижению, я принял решение самому отозвать.
Вместо Киселева Илья Михальчук предложил отправить в Совет Федерации депутата Архангельского областного собрания, члена регионального политсовета «Единой России» и по совместительству генерального директора Соломбальского целлюлозно-бумажного комбината Николая Львова.
Достойно будет представлять и область, и отрасль.
Процедуру согласования в областном собрании Николай Львов прошел быстро и без накладок. 50 голосов из 60 было отдано за назначение. С процедурой подтверждения полномочий в Москве проблем тоже не должно возникнуть. Сергей Миронов в ходе одной из пресс-конференций на минувшей неделе заявил, что против Львова ничего не имеет. Говорит новый представитель Архангельской области в Совете Федерации Николай Львов.
Это завидная должность, это высокая степень ответственности, я это понимаю.
Где сейчас находится и чем занимается экс-губернатор Киселев, неизвестно.
Рассказывал Игорь Ключников, и я обращаюсь к Александру Кыневу. Александр, все-таки как объяснить вот такие страсти, которые кипят вокруг Совета Федерации, несмотря на то, что палата, в общем, недостаточно влиятельна?
Ну, это некий такой закрытый элитный клуб, который подчеркивает принадлежность тех или иных чиновников к высшей государственной элите. То есть статус, на мой взгляд, играет первоочередную роль.
Клуб политических пенсионеров?
Там есть и пенсионеры, там есть целый ряд бывших губернаторов, но, с другой стороны, это и клуб, куда входят очень многие люди, которых можно считать там региональными олигархами. Федеральных олигархов там нет, да, но есть люди, скажем, достаточно занимающие высокие позиции и в федеральном бизнесе тоже. То есть, в целом, это такой значимый как бы элитный клуб, это возможность некого доступа в определенные кабинеты, на определенные совещания, к определенной информации, то есть это некий статус. То есть ты получаешь сразу правительственную связь, ты получаешь какие-то другие возможности. Кроме того, и фактор неприкосновенности, наверное, тоже для многих играет свою роль, особенно для бывших чиновников.
Спасибо. Гостем программы «Радио Свобода. Время политики» был политолог Александр Кынев. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.